неразумно. Я поступаю неразумно. Если нет этически правильного выхода, поступай неразумно. Мне это кто-то говорил? Или вспомнилась строка из старых конспектов, фразы из лекции? Или я подбираю себе оправдание? «Воронка», — прошептала Ольга. Голос был почти незнакомый, севший. Хотелось вжать голову в плечи. Я толкнул подъездную дверь, выскочил на обледенелый тротуар. Белая сова, комком пуха, кружила над головой. Вихрь инферно уменьшился. Присел. Ненамного по сравнению с общей высотой, но уже заметно для глаз. Метра на полтора-два. «Ты знал, что это произойдет?» — спросил шеф. Покачав головой, я взглянул на вихрь. «Да в чем же тут дело? Почему на появление Игната, специалиста по приведению людей в благостное расположение духа, инферно отреагировало усилением? Почему мой сумбурный разговор и неожиданный уход снизили воронку?» «Группа аналитиков, пора разгонять», — сказал шеф. Я понял, что это уже было сказано всем, не мне одному. «Когда у нас будет рабочая версия происходящего?» Машина вынырнула откуда-то с зеленого проспекта, обдала меня лучами фар, скрипнула шинами, неуклюже переваливаясь через бугры разбитого асфальта, остановилась у подъезда. Приземистый спортивный кабриолет теплого оранжевого цвета был нелеп среди унылых панельных многоэтажек в городе, где лучшим видом транспорта по-прежнему оставался джип. Семен высунулся с места водителя, кивнул. «Садись. Приказано доставить тебя с ветерком». Я оглянулся на Ольгу, и та почувствовала взгляд. «Моя работа здесь. Езжай». Обойдя машину, я сел на переднее сиденье. Сзади развалился Илья, видимо, шеф, счел нужным усилить пару «Тигренок-медведь». «Антон», — догнал меня сквозь сумрак, голос Ольги. «Помни, ты сегодня задолжал. Держи это в памяти, каждый миг держи». Я не сразу понял, о чем она говорит. «Ведьмочка из дневного дозора». «Да при чем тут она?» Машина рванула, задевая днищем ледяные надолбы. Семен вкусно выругался, крутя руль. С негодующим ревом двигателя машина поползла к проспекту. «У какого полудурка вы взяли тачку?» — спросил я. «В такую погоду на ней?» Илья хихикнул. «Тсс, Борис Игнатьевич одолжил тебе свой автомобиль». «Правда, что ли?» — только и спросил я, оборачиваясь. На работу шефа возил служебный БМВ. Вот уж не замечал в нем тяги к непрактичной роскоши. «Правда, Антошка? Как ты его?» Илья кивнул в сторону высящегося над домами вихря. «Не замечал у тебя подобных способностей». «Я его не трогал. Только с девушкой говорил». «Говорил? А трахнуть? Трахнул?» Это была обычная манера общения Ильи, когда он от чего-то напрягался. А уж поводов для волнения у нас сейчас было хоть отбавляй. И все же я поморщился. То ли нарочитость какую-то поймал в словах, то ли просто резануло. «Нет, Илья, не надо так». «Извини», — легко согласился он. «Так что ты сделал?» «Просто поговорил». Машина наконец-то вырвалась на проспект. «Держитесь», — коротко велел Семен. Меня вжало в кресло. Сзади возился Илья, доставая и раскуривая сигарету. Секунд через 20 я понял, что предыдущая поездка была неторопливой, увеселительной прогулкой. «Семен, вероятность аварии убрана!» — крикнул я. Машина неслась через ночь, будто пыталась обогнать свет своих фар. «Я 70 лет за рулем», — презрительно бросил Семен. Я по дороге жизни грузовики в Ленинград возил».
Сомневаться в его словах не приходилось, и все же я подумал, что те поездки были менее опасными. Скорости не те. Предугадать падение бомбы для иного — не проблема. Машины сейчас попадались, пусть не часто, но попадались. Дорога была, мягко говоря, отвратительной. Наш спортивный автомобиль для подобных условий никак не предназначался. «Илья, что там произошло?» Пытаясь оторвать взгляд от увиливающего с нашего пути грузовика, спросил я. «Ты в курсе?»
«С вампиршей и пацаном, что ли?»
«Да».
«Глупость наша, вот что произошло».
Илья выругался. «Хотя и глупость относительная. Все было нормально сделано.
Тигренок и медведь представились родителям мальчишки дальними, но любимыми родственниками». «Мы с Урала?» — спросил я, вспомнив курс по общению с людьми и варианты знакомства. «Да, все шло нормально. Застолье, пьянка, поедание уральских деликатесов из ближайшего супермаркета».
Я вспомнил увесистую сумку медведя.
«В общем, время они проводили хорошо».
В голосе Ильи была не зависть, а скорее полное одобрение товарищей. Светло, тепло, и мухи не кусают. Пацан то с ними сидел, то в своей комнате. Откуда было знать, что он уже способен входить в сумрак?
Меня обдало холодом.
И впрямь откуда? Я же не сказал ни им, ни шефу, никому. Удовлетворился тем, что вытащил мальчишку из сумрака, пожертвовав толикой своей крови. Герой. Один в поле воин. Илья продолжал, ни о чем не подозревая. Вампирша зацепила его зовом. Очень прицельно. Ребята не почувствовали. И крепко. Пацан даже не пикнул. Вошел в сумрак и выбрался на крышу.
Как?
По балконам до крыши было всего 3 этажа. Вампирша уже ждала там. Причем знала, что парень с охраной. Едва схватила, сразу же раскрылась. Теперь родители спят крепким здоровым сном. Вампирша стоит с мальчишкой в обнимку. Тигренок и медведь рядом с ума сходят.
Я молчал. Нечего тут было говорить.
«Глупость наша», — все-таки заключил Илья. «И роковое стечение обстоятельств. Мальчишку ведь даже никто не инициировал. Кто знал, что он может войти в сумрак?»
«Я знал». «Может быть, это были воспоминания. Может быть, страх перед бешеной гонкой автомобиля по трассе. Но я посмотрел в сумрак». Как хорошо людям. Они не видят этого. Никогда. Как им плохо. Им не дано увидеть. Глубокое серое небо, в котором нет и не было звезд, небо вязкое, как кисель, светящееся тусклым, мертвенным светом. Все силуэты смягчились, растаяли, и дома, по стенам которым растекся ковер синего мха, и деревья, ветви которых в сумраке, колышутся совсем не по воле ветра, и уличные фонари, над которыми кружат, едва шевеля короткими крыльями, сумеречные птицы. Едут навстречу машины, медленно-медленно шагают люди, едва переставляя ноги. Все сквозь серый светофильтр, все сквозь ватные пробки в ушах. Немое черно-белое кино, изыск присыщенного режиссера. Мир, где мы черпаем свою силу. Мир, который пьет нашу жизнь. Сумрак. Каким в него войдешь, таким и выйдешь. Серая мгла растворит скорлупу, которая нарастала на тебе всю жизнь, вытащит то ядрышко, что люди называют душой, и попробует на зуб. И вот когда ты почувствуешь, как хрустишь в челюстях сумрака, ощутишь пронизывающий холодный ветер, едкий, как змеиная слюна, тогда ты станешь иным и выберешь, на чью сторону встать.
«Мальчик еще в сумраке?» — спросил я.
«Они все в сумраке».
Илья нырнул вслед за мной.
«Антон, почему ж ты не сказал?»
«Не подумал». не придал значения. «Я не оперативный работник, Илья». Он покачал головой. «Мы не умеем, почти не умеем упрекать друг друга, особенно если кто-то и в самом деле виноват. В этом нет нужды. Наше наказание всегда вокруг нас. Сумрак дает нам силы, недоступные людям, дает жизнь, по человеческим понятиям, почти вечную. И он же отбирает все, когда приходит час. В каком-то смысле все мы живем взаймы. Не только вампиры и оборотни, которым надо убивать, чтобы продлить свое странное существование. Темные не могут позволить себе добра. Мы наоборот. Если я не справлюсь, я не закончил фразу. И так все было ясно.